мы читаем статью из Шале Шалам, второй том, страница 78. Статья называется «Пойдем к Паро». Часть первая. «Пойдем к фараону». И трудность. Надо было сказать «иди к Паро». И объясняет Зоар, что ввел его, ввел Моше в комнаты против комнат с крокодилом, который мечется в Ниле. Потому что видел Творец, что Моисей увидел, Моше увидел, и сказал, боится фараон тебя и крокодил, который мечется в Ниле. Что означает Творец и шел с войной, как ты говоришь, я вижу, потому что это я и не посланник. И как объясняет, мы вдвоем вместе пойдем, то есть мы вдвоем вместе. И объясняет в нашей духовной работе, прежде всего, нужно знать, что есть требования, наше требование к тому, что мы занимаемся Торой и заповедями. Это означает, что мы просим в обмен на это. И в обмен на это мы должны ясно представлять, что понимаем, что нам имеет смысл отказаться от наслаждений тела, потому что мы понимаем, что это мешает нам достичь цели, что это есть наша плата, наша награда. То, что мы занимаемся Торой и заповедями, получим в обмен на это великую цель, что есть в обмен на то, что мы отказываемся от наслаждений материального мира. И должны знать, что то, что основная награда, которую мы получаем в Торе и заповедях, это слияние свойств с Творцом, что есть слияние с самим Творцом. Как сказали мудрецы, и создал Творец злое начало, и создал Тору для его исправления, что есть клей, в котором мы можем, которая есть цель творения, что означает насадить творение, что объясняет проявление Творца и всех его добрых свойств в нашем мире, как написано в книге Матан Тора. Известно, потому что основное в работе – это создание клей. При этом наполнение клей, что есть свет, входящий в клей, приходит сверху, что есть желание насадить творение. Естественно, с его стороны нет никаких причин, мешающих этому. И все недостатки, которые мы ощущаем, они исключительно от того, что у нас нету келим, получить этот свет. Потому что наши келим идут от разбиения келим, и по причине разбиения келим, которое было в мире Никудиим, появились клипот, нечистые силы, и возникло желание получать ради себя. Что объясняет швира, разбиение в руханют, в духовном, это разбиение кли в материальном, как материальное кли. То, что ты наполняешь его каким-то напитком, и напиток расплескивается наружу. Также и в духовном. Если в кли входит какой-то свет или желание наслаждаться ради тебя, то все исчезает и уходит наружу. Духовное называется во имя небес. И помимо небес, все, что кроме этого, называется ситра ахра, нечистой силы. Это обратная сторона относительно духовного. И это называется ради отдачи, а нечистая сила называется ради себя. Это потому, что мы родились после разбиения, и наше желание только получать, и мы не можем получить свет, чтобы было все, но только ради нечистых сил. И поэтому в этом вся причина, что мы отдалены от Творца. Потому что все, что мы получаем сверху, оставляем себе, и поэтому это исчезает. Как сказали мудрецы, всякий пьяный теряет то, что ему дают, потому что наш корень, корень того, что мы теряем, потому что он пьян. И почему пьяный, пьяница, теряет? Потому что почему не остается у него то, что он получает и теряет? И объясняю, что пьяница теряет, потому что это его природа. Его природа – любовь к себе, чтобы... И он должен стараться выйти из любви к себе, потому что есть много способов выйти и избавиться от любви к себе, иначе он остается абсолютно гол и без всяких одежд. Одежды называются желание отдать, и желание отдавать можно одеть, облачить на то, что он должен получить. И должны понять, человек, который приступает к духовной работе, он объясняет нам, что это есть вся цель работы, то есть получить кли для отдачи. Но возникают всякие конфликты между телом и желанием Творца. И наше тело говорит, как ты можешь изменить свою природу, которую создал Творец? Ну, потому что творение есть свойство создания не из ничего. Как можно сказать, что ты можешь изменить нашу природу, потому что ты ее создал? И на это сказано, пойдем к фараону, то есть пойдем вместе, я тоже иду с тобой, для того, чтобы я изменил природу. И я хочу, чтобы ты попросил меня, чтобы я помог тебе изменить твою природу, и изменить ее, изменить желание получить на желание отдавать. Как сказали мудрецы, свойство человека, дурное начало, усиливается с каждым днем, но Творец ему может в этом помочь. И должны понять, для чего Творец хочет, чтобы попросили у него. Неужели он сам не может это сделать, или он хочет наше уважение, или чтобы мы знали, что он нам помогает. И на это сказано, это и свойство Творца, и по закону нету кли без света, то есть нельзя дать тому, у кого нет потребности, потому что всякий раз, когда есть потребность к чему-либо, если дается ему, есть у этого вкус. И естественно, он не знает, он не может увидеть важность этого и не может следить за собой, чтобы у него не украли то, что ему дается. Если же человек понимает, видит важность в том, что ему дается, он следит за тем, чтобы у него не украли. И это причина, что человек должен просить помощи у Творца, для того, чтобы, если дадут ему что-то сверху, чтобы знал, как это хранить, и чтобы не забрали у него извне, чтобы он знал, какова ценность духовного. И поэтому, когда человек просит у Творца, чтобы помог ему, это есть истинная просьба. Тогда, когда человек видит, что не в состоянии сам помочь себе, тогда он знает и понимает, что нету другого способа, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему. В противном случае он остается в удалении от духовного, и нет у него возможности выйти, избавиться от любви к себе. И тогда, когда Творец ему помогает, он знает, что это очень важное приобретение, которое нельзя никому отдавать. И как сказал Ари, есть конфликт между дурным началом и нечистыми силами, и восстает одно на другое, и чтобы ты получил духовное, и чтобы увеличились твои дни. И нужно понять. С другой стороны, чтобы человек старался сохранять то, что дают ему, он обязан дать, прежде всего, большое усилие. Потому что это усилие приводит к тому, чтобы не потерял то, что ему дается. Но эта вещь, когда он прилагает усилия и видит, что насколько отдален от духовного, иногда он просто убегает от своей работы и входит в депрессию. И тогда он нуждается в большом усилении, чтобы верил, что Творец поможет ему. И эта помощь, которая еще не пришла, это только по причине, что не приложил достаточных усилий и в количестве, и в качестве, для того, чтобы создал себе необходимую потребность для наполнения. Как сказал и сказано, если кто-то занимался Торой и не удостоился, то чтобы не уходил и не переставал прилагать необходимые усилия. Как сказано, не приложил усилия и нашел неверь, и нужно видеть, что нужно приложить нужное усилие, нужное количество усилий.
Поэтому пойдем к Паро. Надо дать этому сердце и верить, что во всех самых плохих состояниях есть ты посланник, и не убегать из системы, и всегда полагаться на Творца, что Он может помогать и дать человеку все, даже когда нужна малая помощь или большая помощь. И на самом деле тот, кто понимает, что то, что ему требуется, Творец даст ему помощь, потому что он хуже, чем остальные люди, он больше способен дать молитву. Как написано, близок Творец это у кого разбито сердце и у кого разбит дух. Поэтому не должен человек говорить, что он не достоин того, чтобы Творец приблизил его. А в том, что он ленится в своей работе, что человек всегда должен идти с преодолением и никогда не входить в состояние уныния. То, что сказали мудрецы, никогда не жалей самого себя. Цитата на Рамите. А то, что написано, что есть на его шее, что имеется в виду, что несмотря на то, что есть злое начало, которое называется любовь к себе, находится на его плечах и хочет отделить его от душа, таким образом, что показывает ему картины, что нет никакой возможности выйти из-под этой власти, он должен сказать, что это правда, это картинка, что он видит, но все равно не жалеть себя, именно тогда, что он должен верить, что Творец может дать ему милосердие, что это мера отдачи, и не со своими силами. Какое плохое звучание. Не способен человек выйти из власти любви к самому себе. Но со стороны Творца поможет человеку. Конечно, может его вывести. Это я Творец, ваш Творец, который вывел вас из Египта. Угу. Быть вам Творцом. И это мы говорим при чтении Шма, что мы должны знать, что Кадош Барух Ху выводит человека из власти получения, что называется удаленность, и вводит его к душе. И тогда осуществляется быть вам Творцом. И тогда он в состоянии народ Израиль, а не народ земли. И так, что как сказано мудрецами, сказал Раби Ишуа бен Леви, что сказал Творец Адам Ришон. Не могу переводить. Я ничего не слышу.
И сказал. И сказал Творец мира. Было у первого человека, первый человек, почему ему положено то, что ему положено. И ответ, что Творец дал ему рекомендацию кушать хлеб. И если бы это не было, не было нужной претензии, как сказал, как могу я и мой осел кушать одну и ту же еду? И в чем была его трудность? Потому что человек был создан в вечер на субботу. И было сказано, что комар создан перед тобой. И если комар перед тобой, то что есть претензия от тебя, что ты будешь кушать вместе со своим ослом? И поэтому ты пребываешь поэтому в любви к себе. И как сказано, что осел понимает только любовь к себе. И потом брызнули слезы из его глаз и кушал со своим ослом из одной телеги. И поэтому дал ему Творец рекомендацию кушай хлеб, потому что хлеб называется еда человека. И объясняет, посредством усилия, когда ты кушаешь хлеб, который является едой человека, он постигает вкус и становится, приобретает свойства Исраэль прямо к Творцу, но свойства Египта, которое ощущали израильтяне в Египте, египтяне называются народ, подобный ослу, который любит только себя. И избавление для Израиля, что Творец вывел их из Египта. И это мы должны понимать, как сказано, что «Я буду вам Творцом, который вывел вас из земли Египта, и буду вам Творцом». Что именно в силе Творца, который вывел их из Египта, и удостоились они того, чтобы ощущать Творца как Творца. Рав говорит, мы читали статью «Пойдем к фараону», первая часть, есть еще вторая часть. Второй том сборника «Шлаве Сулам». Это на недельный комментарий Шмот. Что означает «пойдем к фараону»? Человек, который приходит учить Каббалу, он не знает, что он делает. Мы вообще в нашем мире не знаем, что мы делаем. Когда он приходит в какое-то место, как бы случайно, или приглашают его, или толкают его туда. Когда он приходит, начинает интересоваться, учиться, учит мудрость, науку. Если каждый учится в соответствии с внутренней потребностью, если у него остается только влечение к мудрости, то он получает какие-то новые понятия, он может даже не чувствовать, что здесь что-то происходит. Если же у него есть точка в сердце, которая требует изменений, то его обучение начинает возбуждать окружающий свет. То есть он учится и начинает чувствовать, что это относится к нему. В какой форме это относится к нему? Он начинает чувствовать, он действительно может войти в некое новое состояние, которое называется высший мир, духовный мир. То, что учит и хочет постичь это, вдруг вместо продвижения к духовному, к чему-то хорошему, к чему-то высшему, вместо того, чтобы открылись у него глаза, начал чувствовать, вдруг он начинает ощущать себя скверно. Первое падение — это действительно, это необъяснимо, почему вдруг весь мир очернился, и нету никакого вкуса к жизни. Все исчезает, нет сил, нет интереса ни к чему. Человек еще не чувствует, что это дано ему свыше. И вместо того, чтобы продвигаться и чувствовать себя лучше, начинает чувствовать себя хуже. И не понимает, что это есть дорога. До тех пор, пока как-то усваивает это постепенно, добавляет, еще немножко учится, что-то делает. И тогда над ним как бы сжаливаются сверху. Но главное, основное, что вместо того, чтобы думать, что он чувствует, вместо того, чтобы продвигаться в разуме и постигать более приятное состояние, хорошее, он ощущает плохие состояния и не понимает, что это проявление его природы, что ему проявляют его свойства. И это называется «пойдем к фараону». Посредством света, который светит ему, он действительно входит в самые глубины своей природы, постигает свое желание наслаждаться ради себя. И это означает «пойдем к фараону», «усмотри фараона, который владеет тобой». Как мы учим, человек – это нейтральное свойство. Вторая, третья сферы, которая не относится ни к творению, ни к Творцу. Ранее он думал, что он независим и желает быть каким-то образом причастным к Творцу. Что значит причастным? Что он будет этим владеть, распоряжаться. Он не думал о том, что он попадет в духовный мир, и там он уже, наконец, станет всем владеть и начнет распоряжаться, как бы рассчитывать все. Вместо этого, вместо власти и расчетов, ему показывают противоположные вещи, что он попадает в низшие миры и находится под полным влиянием всех этих сил. Это называется «пойдем к фараону». И постепенно ему все более и более проявляют это состояние, называемое «пойдем к фараону».
Пока начинает чувствовать, что и прежде был так же, но он просто не чувствовал этого. А сейчас он видит, что он не в состоянии думать. Постепенно он открывает за счет снова света, который светит ему, когда он вкладывает силы, он открывает, насколько он не в состоянии продвигаться, насколько он не способен думать иначе. А это его природа властвует над ним, и он сам по себе просто... То есть мое я, его, относится к природе эгоистическое желание получить. Нет, не то, что оно к нему относится, просто находится под его властью. До какой поры? Пока в ощущениях, в осознании человека не будет полное открытие, что нет в нем ничего, желания, мысли, которые не будет под полной властью фараона, что это желание получать ради получения, громче, что нет, никак он не принадлежит Творцу. Он думает там или там, что есть еще что-то, что не всегда, что иногда он находится в падении, но приходит время подъемов, пока не приходит к состоянию, нет у него никакого контакта с Творцом и не может быть духовным, никакой громче. И он весь, как написано, ты и осел будете есть из одних ясен. Это на самом деле ест как осел ту же пищу, ту же хаку, что это зерна, а не то, что из зерен делают хлеб. И он находится как осел, несмотря на то, что осел не чувствует, что он осел, а человек чувствует, что он находится на уровне осел, хамор. И нет у него никакой возможности спастись из этого. Это постижение уровня фараон. Это приходит соответственно относительно осознанию реальности Творца. Осознание неясного, скрытого, но в любом случае, насколько ты стремишься к Творцу, насколько хочет быть похожим, подобным Творцу. Даже во время скрытия в темноте, двойного скрытия, одинарного скрытия, что он еще не познает еще Творца, но насколько это показывает ему, в той степени, в какой он хочет продвигаться и вкладывает силы, в этой же степени приходит к нему состояние, что он чувствует в них полностью противоположным и противоположным. Это открытие. Это надо понять, что тогда, когда открываются эти вещи, что эти открытия, проявления, это необходимые проявления, и несмотря на то, что они не очень приятные, очень неприятные, что встреча с фараоном очень неприятна, но это открытие кли, открытие природы, что после этого она превратится, и вместо фараона он захочет, чтобы Творец управлял им. И эти килим, которые он приобретает, которые сейчас открываются ему во встрече с фараоном, это те же килим, с которым он придет к вершинам и состоянию человека. Есть вопросы? Вопросы из зала. Рав говорит, без осознания фараона нельзя почувствовать Творца. Это соответственно с этим. Килим, который есть в левой линии, в желании получать ради получения. Также есть килим в правой линии, в желании получать ради отдачи. Творец не создал дважды килим. Хорошие килим и плохие килим. Это килим, это желание получать, наслаждаться. Есть из ничего. Однажды он создал. Можно использовать их ради собственной пользы. Это называется фараон. Можно пользоваться ими ради Творца. Это называется Творец. В душа. Само кли, оно не относится ни к душе, ни к клипе, а имеется в виду пользование им. Тогда оно называется или фараон, или Моше, работающий Творца. Как может быть, ты говоришь, почему надо так сильно опускаться? Мы опускаемся в глубину намерений ради получения, чтобы возненавидеть их и эти состояния, захотеть вместо них прийти к противоположному ради отдачи. Поэтому после того, как на уровнях духовных, что выше Махсома, за Махсом, когда мы идем, когда выходят мы из Египта и входят в Эрец Исраэль, или пока еще в пустыню, а потом идут, получают Тору, входят в процесс вхождения в Эрец Исраэль, мы каждый раз открываем желание получать все больше и больше. Ради получения. И идем к состоянию получать все больше и больше, но уже с намерением ради отдачи. И это ступени лестницы, есть лестница. Но ты ступаешь, левую ногу ставишь, правую ногу, левую ногу, правую ногу. Нет другого выбора. Поэтому в любом случае, в любом месте, когда ты делаешь, приходишь, открываешь какое-то свойство хорошее, исправляешь ее, ты должен приобрести ее таким вот как плохим образом, чтобы было что исправлять. Почему ты должен прежде почувствовать ее как плохую, а только после этого обратить ее в хорошую? Потому что есть здесь две вещи. В первую очередь, если не ты это сделаешь, а дадут тебе, тогда незачем тебе будет и брать ее. Второе, если ты не почувствуешь, что ты выиграл это, ты не почувствуешь всю глубину, все вещи, все нюансы, которые есть в этом свойстве, и как пользуемся им, как она относится к тебе, какой вкус есть в пользовании во всем. И третье, это главное, что для того, чтобы прийти к настоящему вкусу, ты должен почувствовать каждый вкус как бы от противоположного, как преимущество света через темноту. Сейчас я ем что-то сладкое. Да? Когда я буду чувствовать, что это сладкое, что это хорошо? Что прежде мне этого не хватало? Что когда было у меня что-то, было горькое или кислое, только сладкое ты не можешь есть, только горькое ты не можешь есть. Ты видишь, без специй нельзя кушать. Поэтому вообще всю еду так и нельзя есть. Нам необходимо противоположное в каждом ощущении. Нам требуются противоположные вещи, сталкивающиеся вещи, как черные буквы на белом фоне. Если бы не было бы темноты на свете, что такое буква? Буква показывает тебе нехватку света. Белый фон — это только свет, и ты не чувствуешь его. Ты не можешь различить в нем ничего. Когда ты делаешь нехватку в свете, для тебя это становится открытием. Ты свет открываешь за счет того, что вносишь туда точки темноты, буковки, черные буквы. Вот. Это означает, что мы устроены таким образом изначально, потому что мы ведь желание получать, что только через желание получать, это наша природа, не более того, мы можем открывать свет. И поэтому желание получать, он всегда должен быть. Я должен все больше, мне нужны больше и больше букв, больше вкусов. В разных даже противоположных вещах между хорошим и плохим. И насколько они более тонкие вещи, я буду чувствовать более глубокие вещи. Я чувствую вещи особенные, специфические, нюансы такие, различные. И тогда вкус, мой вкус становится богаче. Понятие, мое образование, разум будет гораздо шире. Поэтому кли никогда не теряется. Он становится все более и более большим и глубже и более возвышенным. Потому что каждая его часть становится все более и более выпуклым. И если человек входит в духовный мир и чувствует духовный мир как убар, зародыш, так, мама большая, я ничего не знаю. Ну, я только полностью аннулируюсь перед ней. Ничего не ощущаю, только хорошо и все. Потом, когда растет, начинает чувствовать, как относится к ней, она к нему, как он должен относиться к ней. Как он будет делать, чтобы получить какую-то особенную реакцию. Начинаем проясняться ему, что он состоит из 10 свойств, 10 сферот. Что если он через это он обращается к Высшему, то через них, через 10 сферот он получает разные восприятия, ощущения. И каждые 10 включает в себя еще 10. И еще какие-то вещи он делает дополнительные из опытов. Что тогда и каждый из 10 еще состоит из 10. Так до бесконечности. И он открывает только 10 свойств. Но вот эти 10, внутри них есть еще глубина, еще, что в конечном итоге он открывает глубину кли, как она включена из различных, даже противоположных, мельчайших вещей. Это, в принципе, постижение фараона и как против этого, в соответствии с этим, открытие Творца. Когда человек привык, не видит ни букв, не видит ничего, белый фон для него, не схватывает ничего. За счет того, что он вносит разум, вносит удары, он видит, что это так, это наоборот, что только в темноте, только в страданиях, только в вещах противоположных, обратных от Творца, постигают его Творца. И после этого, по окончательном исправлении, все эти понятия остаются, ничего не теряется. Потому что, если теряется вот какое-то самое, хотя бы даже плохое состояние, мельчайшее самое плохое, нет. Это будет не хватать в полном исправлении окончательном. Если я вытаскиваю 10 шекелей из кармана, и вместо 10 шекелей вдруг выношу 20, вытаскиваю. Нет, не меньше, меньше все понимают, а больше вытаскиваю. Это называется уже страдание. Это значит, что сверху наказывают меня. Хотят показать мне, что вот какое-то управление, направленное на что-то. И все эти вещи не остаются. Даже вот это ощущение, что чувствовал что-то какое-то вот там вот в ощущении бумаги, что-то не так. И это должно остаться, и в гмах секунд все это присоединяется ко всем ощущениям. Нет ничего в нас, что проходит над нами, с нами, даже несознательно. Потом это открывается в сознании, что это мы прошли, а что-то без пользы, без необходимости. Включая даже вещи, которые мы сейчас не ощущаем. Мы сейчас не чувствуем, как внутри нас там сталкиваются атомы, какие-то частицы, как вещи в телах действуют, органы, как увеличиваются, как умирают клетки. Мы не чувствуем их сейчас. А после этого ты постигнешь это и почувствуешь это. Ты будешь чувствовать всю эту систему, как она связана вместе. И это даст тебе постижение полнейшее, окончательно, всего, всей системы желания получать. И через нее ты почувствуешь всю систему. Творец, как он хочет одеться внутрь тебя. Творец одевается на человека. И тогда человек становится человеком, то есть подобием Творца. И это все только по принципу «пойдем к Творцу, к фараону». На каждом уровне, когда приходят на левую линию, есть у нас тот же фараон, с которым надо, которого надо преодолеть.
Это краеугольный камень творения. Здесь и змей, и Амалет, здесь есть масса свойств. Это целые миры нечистых сил. Но так общее название – это фараон. Что значит фараон? Фараон от слова «наоборот». То есть это обратная сторона к душе. Это отрицательный отпечаток того, что создан Творец. Потому что Творец создал свет, есть свет, и относительно него отрицательное его, обратное ему начало, это кли. И проявление кли нашего, это есть проявление фараона. Когда ты идешь к фаро, это значит, что ты идешь к своей природе, к своему кли, для того, чтобы его постичь. Вопросы зала. Прав говорит, человек, который поднимается по духовной лестнице, он всегда идет от левой линии к правой линии, соединяет их вместе, балансирует. То есть сверху установлены две линии, левая и правая, а человек посередине. То есть нужно взять килим из Египта у фараона, исправить их посредством получения Торы, и то, что он исправит, это будет его. С этим он будет, это то, что будет его сообщать, соотносить с Эрец Исраэль, с землей Израиля. То, что он идет к фараону, входит к фараону. Он должен почувствовать, прочувствовать свою природу. Это значит, что пока что он находится внутри этой природы, он находится в стадии постижения, познания природы, осознания того, насколько она отрицательна, негативна. Это разница между человеком, который занимается духовной работой, и просто человеком, который где-то сидит в каком-то месте и ничего не делает. Это уже называется работающий на Творца. Тот, который выбирает, с кем ему работать, с фараоном или с Творцом. И в то время, когда он был, просто приходил учить каббалу или был маленьким эгоистом с улицы, он еще не назывался грешником. Потому что человек, мы всегда говорим о человеке с той точки зрения, как он это чувствует. Не как Творец на него смотрит и кто-то другой, а какова степень его постижения. И в соответствии с тем, с той ступенью, где он находится, в соответствии с этим, не как все человечество, которое находится на каком-то одном уровне и не знает, что с ним происходит. Это не называется ни грешник, ни праведник. Это просто так. Маленькое животное. Если же он приходит к осознанию того, что он грешник, тогда он называется грешником. И грешник называется человек, который посредством работы над собой, который работал над собой, который вложил много в учение, в учение, изучение Торы, и тогда Тора называется для него приправа, и тогда приходит свет сверху, который возвращает его к источнику, который должен показать ему, куда он должен идти, то есть прийти к стадии грешника. Это не просто достичь стадии грешника. Нужно сначала много учиться, и только после этого человек начинает видеть, что он действительно грешник. Свет светит ему и возбуждает в нем это чувство. И когда ты осознаешь, что ты грешник, тогда у тебя есть побуждение исправить этого, потому что ты видишь, что ты грешник, и тебе от этого плохо. И тогда ты продолжаешь то же изучение, и ты идешь той же дорогой, и тогда Тора для тебя становится приправой, как написано: создал злое начало брать Ецера и сделал Тору для его исправления. Не свет, который проявляет дурное или исправляет дурное. И тогда ты становишься от этого праведником. Что значит праведником? Ты исправляешь те же самые келим, которые ты видел, что они неисправны, и посредством света, который возвращает к источнику, ты возвращаешь их к работе на отдачу. Не может быть грешник, не может быть праведник, чтобы против него не стоял грешник. Поэтому написано: я создал мир только или для абсолютных праведников, или абсолютных грешников. Если он находится в левой линии, он видит, что он абсолютный грешник, и каждый раз, когда он входит в левую линию, неважно, на какой он будет находиться ступени, он будет чувствовать себя плохо. Или для тех, или для других. Если он становится праведником, то он уже исправляет всю меру этого эгоизма, который он ощущал в состоянии грешника. И таким образом человек продвигается на двух ногах.
То, что мы этим занимаем, попоим это по принятию шаббатов в учении. Малахим, ангелы мира и тот, кто управляет человеком. Злое начало называть человек. Грешник, он устанавливает, что он грешник. И когда управляет доброе начало, он говорит, что он цадик. И невозможно одно без другого. Есть в тебе все келим, и есть свыше, есть все света. В соответствии с этими келим исправить их, наполнить их. А ты должен дать усилия, чтобы встретить свет и кли. Свет, который встречается с кли, он делает все, что необходимо там сделать. Ты должен только давить. Вопрос из зала. Раб говорит, человек должен делать анализ, проверьте. А на свое состояние. Врачи так понимают, они правильно понимают. Они берут человека, тело, и говорят, что без того, что мы его проверим, как он, какие есть там у него части в теле и основы, а без этого мы не поймем, кто такой человек, что такое тело человека. Слышал, что только в проверках крови есть 700 параметров, данных. Ну, то есть не надо знать все. Но это то, что мы знаем, что как можно поделить. Вот это кли на так много частей. Можно на самом деле разделить на бесконечное количество частей. Да, правильно. Невозможно, как я прихожу к тебе и говорю, врач вылечит, написано. И я говорю, плохо мне. Он говорит, ну хорошо, плохо тебе, но ладно, а в чем плохо тебе? И тогда ты должен рассказать ему разные вещи из этого внешнего рассказа. Человек входит глубже. После того, как ты входишь внутри, ага, здесь уже не так в порядке, вот в этом органе мы должны войти глубже. Видимо, там что-то пострадало. Еще, пока не открываем причину. Если открываем причину, ага, мы уже знаем, что делать. Из того, что причина понятна уже, поэтому постижение злого начала, то есть пойдем к фараону, это первый этап, иди к нему, именно туда, проверь, исследуй его, фараона этого, то есть свое заболевание, и после этого можно будет и поговорить. Тогда мы уже найдем и лекарства. Иногда идут к очень большим, великим врачам, не для того, чтобы излечиться, а иногда только открыть, что же там такое есть. Это проблема, в принципе, главная проблема, а открыть именно то, что есть. После этого лекарства это меньше, менее проблемно. Поэтому мы должны оценить этот процесс, в котором мы сейчас находимся, который называется процесс постижения зла. То постижение зла – это диагноз, что есть во мне, почему я плохой, где сидит это злое, какое есть представление об этом зле. Потом изучение этого зла, мы говорим, что вот это вот зло – это как раз отпечаток этого хорошего. Творец вложил в меня вот это злое. У него ведь это в виде хорошего, а во мне это проявляется как зло. Но это та же форма, то же желание получать ради получения к ради отдачи. Именно точно одно в соответствии с другим я должен обратить. И если я хорошо изучаю это свое кли, я могу после этого знать, даже вот из этого, как я могу его исправить, и к какому виду я должен прийти, чтобы быть здоровым. Поэтому постижение зла – это очень важно. Это, в принципе, состояние творческое. Просто нельзя пренебрегать ими. И кроме постигнуть это зло, мы должны только заботиться, чтобы был свет, который бы занимался этим злом. И также относиться к злому таким образом, чтобы, не дай Бог, не хотим быть погруженными в него. Или есть люди, которые любят страдать, что за счет этого они будут исправлять злое. Нет, неправильно. Злое исправляет только за счет ненависти к нему. Удаляться от него, работа в постижении зла может быть только в том, что человек каждый раз без перерыва стремится только к хорошему. Скажем, я чувствую себя не очень хорошо, но я лежу. Приходят ко мне и говорят, как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя хорошо. Ты хорошо себя чувствуешь, ты же лежишь. Ну так что я лежу? Я чувствую себя хорошо. Я уже не обращаю внимания, что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, я лежу. Это, на само по себе. Человек, которому плохо и согласен с этим. И он сидит и чувствует, и наслаждается тем, что ему плохо. Он уже опускает себя на уровень ниже. И получает это как хорошее. Как нормально. После этого происходит что-то с ногой. Он не может идти, но он сидит. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Как ты? Ты же не можешь идти. Ну, не важно, но я сижу. Нельзя соглашаться с состоянием, что ты чувствуешь себя плохо. Ты должен стремиться быть 100% здоровым и сравнивать себя постоянно со 100% здоровым. Похоже, уподобиться хорошему, все, что есть в духовном. Как продвигаться в этом? Каждый раз не думать о злом и не говорить о нем. Наоборот, каждый раз стремиться к хорошему, и тогда за счет этого будет открываться тебе вся глубина злого, которое находится в тебе. И в чем находишься ты? Иначе ты забудешь и не будешь двигаться. Делаю хорошо, мне так что мне еще надо? А злое открывается только в той степени, в какой человек хочет выйти из него в каждый момент. Поэтому мы говорим, что наше занятие должно быть 23,5 часа, что я слит с хорошим, с восхвалением и благодарностью только ко всем хорошим вещам. К этому я стремлюсь, только к Творцу. А к злому я... Нет, только полчаса в день я могу позволить себе исследовать, в каком злом я нахожусь, и тогда злое будет открываться как злое, что я не согласен с ним. Поэтому я вижу здесь иногда людей, полностью задолбанных, полностью в унынии, без сил, без вкуса жизни, и они... И если человек находится именно в таком виде, нечего здесь делать, что не может заключенный вывести себя из тюрьмы, это на самом деле так. Но если он согласен остаться в таком состоянии, хотя бы может хоть в чем-то выйти чуть-чуть, но согласен остаться в этом, вот это запрещено на самом деле. В этом нет продвижения в духовном. Продвижение только в борьбе против того, чтобы чувствовать хоть что-то злое на хотя бы на мгновение. Тогда подают ему еще большего зла, или выйти из этого зла, или исправить это зла, чтобы было хорошо только за счет света. Насколько ты тянешься к свету, настолько ты как можно быстрее проходишь эти состояния и больше продвигаешься. Вопрос из зала.
Рав говорит, ты спрашиваешь, что происходит в празднике? Чувствуем больше светов или меньше светов? Праздник – это время, допустим, в нашем мире, в наше время, когда мы находимся перед Песохом. Праздники – это особое время, когда человек должен войти в особую работу и в материальном, и в духовном. Это означает, что есть корень и ветвь всему и всех явлений. Поэтому есть света окружающие, общие, всего мира и Израиля в частности, и мы должны этим пользоваться. Поэтому есть работы, есть Песах, особое состояние частное, когда он освящает и Творца, и Египет. То же самое есть и в Суккот, и в Йом-Тов, и так далее. Но кроме этого есть Песах, как сейчас, который нам приходит с календарем. И именно в этот праздник, в соответствии с календарем, есть у нас особые окружающие света. Вместе с твоим частным Песахом есть общий Песах. И если использовать это правильно, если правильно использовать этот окружающий свет, то можно выиграть огромные силы. Это то, что мы должны делать. Почему нужно это терять? Если мы смотрим на народ, то они делают просто какие-то действия, как написано, и соблюдают праздник. Он не делает ничего, кроме соблюдения. Это называется соблюсти Тору и заповеди. Мы не соблюдаем Тору и заповеди. Мы посредством Торы и заповеди хотим исправиться, улучшиться. И меня не интересует соблюдать Тору и заповеди, а меня интересует исправить себя. Я не должен думать о чем-то внешнем, я должен думать о себе. Поэтому мы должны посредством этих праздников выиграть как можно больше духовных сил. Из окружающего света, который приходит сейчас в общем, как бы относительно всего народа, в нашей личной работе, в нашей групповой работе, мы должны постараться вытянуть из этого света как можно больше. Вопрос. Рав говорит, этот окружающий свет, он общий, но мы можем от него использовать его для наших личных целей. Я не знаю, изменяется Творец или не изменяется Творец. Мы оперируем понятиями свет и клей. Творец — это свет, хорошо? Поэтому то, что мы делаем, различные действия и в намерениях. Как в намерениях, что называется, притягиваем света личным образом, так и в материальном, то, что мы притягиваем из окружающего света, который идут на весь мир. Скажем, я нахожусь в духовной работе, в личной форме. И поэтому я делаю сейчас Песах. Среди недели, какой-то будний день, мне не требуются никакие заповеди, ничего дополнительного. Это моя личная, мой личный выход из Египта. Понимаете? То есть я удостоился, слава Богу, я выхожу. До свидания, фараон. До свидания. Пока. Для этого мне не требуется никаких действий внешних. Ни подготовки, ни соблюдения каких-либо законов, ничего. Это я делаю личным образом. И личным образом я притягиваю окружающий свет, который приводит к выходу моему из Египта через Махсон. Личным образом. Но если я хочу использовать этот окружающий свет общий, который идет на весь мир и на Израиль, если я хочу использовать это также в своих личных целях, то поскольку это окружающий свет, я должен сделать праздник как весь народ в действиях. То есть кушать мацу, готовить все эти вещи, которые кушают в Песах, читать все эти вещи, которые мудрецы сказали читать. Почему? Потому что я хочу притянуть из общего источника, не из своего частного Творца, а из общего источника. Поэтому я должен делать праздник в общем виде, действия руками и намерение, поскольку я хочу использовать окружающий свет, я здесь должен использовать свое особое намерение, потому что это моя личная вещь. И таким образом мы можем использовать это особым образом не потому, что нам так сказали мудрецы, а потому что Бальсулам нам сказал поступать именно таким образом. И из всех этих действий, из всего этого количества действий, которые мы производим, я надеюсь, что это нам будет от года к году давать много сил и возможности использовать этот окружающий свет. Это называется наш Песах. Вопросы зала. И тогда в Песах, который мы сейчас делаем, вся остальная работа, она как бы не принимается в расчет. Если вместо того, чтобы вместо учения я пойду на кухню работать, это важнее. Что значит важнее или не важнее? Это даст мне больше возможности использовать свет, который возвращает к источнику, потому что расчет делается только относительно света и кли. Насколько я могу больше это использовать посредством или обучения, или каких-то действий, то проходит Песах, наступает Суккот, и вдруг все начинают работать в Сукке. И я помню, что мне это в свое время объяснили. Я так понял, что так должно быть. Я вижу, что все входят, и вдруг начинают работать в Сукке. Не присутствуют на уроке, или присутствуют 10 минут, потом уходят куда-то. И почему его должно интересовать то, что там связывают какие-то доски в Сукке? Что это? Возьми какого-то наемного работника, дай ему сколько он просит, и все. И все, и пускай он тебе построит. Нет. Рэбе сам в свое время бежал и делал все это. Я помню, в Песах, прежде чем приходят люди, я подошел к Рэбе. Мы пошли наверх, где были накрыты столы, женское отделение, и покрывали их нейлоном и фольгой, чтобы пришли. Я ему говорю, ты же все-таки Рэбе, может быть, ты посидишь, напишешь какую-нибудь статью для будущих поколений. Почему ты занимаешься этими вещами? Каким-то образом сделай это, но может быть не так. Он говорит, нет, имеет смысл сделать это самому, а не пригласить кого-то, чтобы сделал это для тебя. Потому что посредством этого ты просто ставишь себя под воздействие этого душа, который тебя омывает. Действительно, это так, ставить тебя относительно света. Поэтому только относительно этого делается расчет. Сейчас там, в комнате, где готовят Песах, есть люди, которые недовольны тем, что они не могут здесь сидеть, учиться. А я радуюсь тому, что хотя бы они находятся в том месте, где им наверняка не получат воздействие света. И это предпочтительное место того, чтобы просто читать, там можно просто работать, потому что все остальное зависит от твоего намерения. Как сейчас? Сейчас он уже соотносится с окружающим светом. Он находится в работе. Сейчас как он посредством своего намерения получит из этого окружающего света максимум, сможет из него высосать из этого потока, как он сможет это для себя высосать, как можно большую часть, это впитать. Это уже зависит от его намерения. Поэтому мы должны работать и над этим, и над этим. И над действием, и над намерением. Я надеюсь, что на следующем, на будущий год у нас уже будет печка, мы будем делать масот. Вопрос из зала. Рав говорит, какова функция группы в этой духовной работе? Ты видишь, как написано, и вздохнули израильтяне от работы, как, когда они были в Египте, и когда они вышли из Египта, и когда они находились в связи, в одной упряжке, это означает, что в начале работы, каждый и на личном уровне, но без группы, без связи между товарищами, когда ты берешь еще силы от других людей, невозможно выйти из, достичь состояния, называемого выход из Египта. И на личном твоем уровне, если ты удостаиваешься выхода из Египта один, то ты в любом случае нуждаешься в поддержке группы. Потому что есть понятия, которые ты не можешь получить их свыше. Ты можешь их получить только через другие тела. И потому что ты находишься в темноте, не в сознании, и не в духовном сознании, и не в связи с Творцом, но через товарищей ты можешь понять свою природу и увидеть то, что ты потом увидишь в Творце, насколько ты эгоист, насколько ты не можешь отдавать лешпие, насколько ты не можешь связаться с кем-то, кого ты не любишь, кого ты ненавидишь, что ты в конечном итоге согласен с ним соединиться для того, чтобы достичь духовного. Все эти вещи постепенно дают человеку понятие внутреннее, что он не может без них понять, постичь, что есть хорошее, что есть плохое. Вначале он отталкивает всех, ненавидит всех, его не интересует никто. Но потом он начинает соглашаться, что да, он нуждается в других, чтобы помогли ему продвигаться. И потом он начинает понимать, это уже очень продвинутые стадии, насколько он дает другим. И в соответствии с этим он может продвигаться. И потом наступает состояние, когда его уже не интересует личное продвижение, только чтобы он мог давать что-то другим. Потому что мы не находимся в связи с Творцом пока до Махсома. Мы обязаны иметь товарищей вокруг нас, чтобы помогли нам выявить свою природу. Вопросы зала. В каждый праздник и каждый день, в каждом состоянии, ни одна минута не похожа на другую, написано. Ни один день не похож на другой. Каждую минуту называется каждое состояние. У тебя есть другое состояние и отношение к Творцу, другие данные, и ты каждый раз находишься в особом состоянии и в особом отношении. И в соответствии с этим ты должен строить и другие особые намерения, и выявить из каждого состояния максимум пользы. При этом качество намерения и усилия всякий раз нужно, требуется другое. Человек не может этого видеть. Допустим, ты находишься в какой-то связи с начальником. Иногда так, иногда так. Может быть, через кого-то другого, третьего связаться с ним. Каждый раз у тебя какие-то другие ситуации, разные состояния. И в соответствии с этим ты реагируешь иначе. Так разница между различными минутами жизни человека, которую каждую минуту он по-разному соотносит с Творцом. И всю жизнь это просто... Он просто получает всю эту картинку своей жизни, как она проходит через него. Это просто Творец, который показывает ему все эти картины, и он должен просто отнестись к ним и понять, осознать, что Творец проецирует их на него, и соотнести все эти картины с Творцом. И в каждой картине, которая выявляет ту или иную то или иное качество его желание получить, наслаждаться, желание получать, он каждый раз реагирует несколько в иной форме. Что значит в иной форме? Это каждое отношение самодостаточно. Каждое такое состояние, когда человек проецирует на него различные состояния, различные картинки, ему требуется другое усилие, ему требуется каждый раз различное состояние, стадия в жизни. И тогда человек, тогда он начинает видеть, как он уже сам эти картинки как бы вызывает, заказывает от Творца, чтобы увидеть их все в комплексе и вернуть Творцу как бы весь этот фильм как полную совершенную любовь. Я не могу это точно выразить.